какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». В Париже прошла встреча «Нормандской четверки» по урегулированию конфликта на востоке Украины. Председателю Общества защиты прав потребителей предъявлено обвинение вскоре после того, как он потребовал внесения в санкционные списки ЕС судей Конституционного суда России. Может ли свободный рынок сдерживать рост цен на лекарства? Эти и другие темы в программе «Время свободы. Итоговый выпуск» за пятницу, 2 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Париже прошла встреча так называемой «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. В переговорах участвовали президенты России, Франции, Украины, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко, а также федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. С 1 сентября на линии разграничения между сепаратистами и украинской армией действует так называемый режим тишины. На уходящей неделе контактная группа по контролю за соблюдением Минских мирных договоренностей парафировала соглашение об отводе от линии фронта вооружений калибром менее 100 миллиметров. По мнению украинских властей, на пути выполнения Минских соглашений остается важное препятствие – местные выборы, которые сепаратисты отказались проводить по украинским законам и в один день с выборами на Украине 25 октября. В каком состоянии подошел Донецк к моменту окончания войны? Как сейчас здесь организована жизнь? Работает ли экономика? Есть ли перспективы выйти из тотальной экономической зависимости от дотаций Москвы? Об этом и многом другом мой коллега Марк Крутов беседует с популярным донецким блогером Станиславом Васиным, автором ироничных заметок о происходящем в ДНР, сторонником возвращения Донецка в состав Украины.
Если представить себе, что завтра Донецк возвращается в Украину, сколько здесь остается таких, как вы, людей, стоящих на проукраинских позициях и не уехавших на время вооруженного конфликта?
Моя личная социальная выборка говорит о том, что их очень мало. Но, возможно, вы понимаете, она же не репрезентирует весь Донбасс. Вот среди моих знакомых, близких и друзей, одна девушка, да, которую я знаю, которая стоит на проукраинских позициях. Все остальные в большей или в меньшей степени поддерживают идеи республики. Кто-то вступил в ряды, кто-то просто ходил на референдум, кому-то все равно. Да, это уже мы знаем, что это потенциально, собственно, вот человек, который лоялен, тем не менее, к республиканским идеям. Сколько всего в целом на территории оккупированной, да, на сегодняшний день проукраинских людей, я даже не берусь сказать, но, наверное, цифры идут где-то в разрезе, вот, в диапазоне между 30% и 40%. Это в лучшем, наверное, случае. Насколько, опять же, я могу судить, исходя вот из того, что я вижу, исходя из тех разговоров, которые мне доступны вот на этом пространстве.
Осталось ли в Донецке что-то, что напоминало бы о его существовании в составе Украины и могло бы как-то послужить его реинтеграции в состав единого украинского государства?
Это мало что осталось. Здесь никто не говорит на украинском языке, да, за исключением каких-то периферийных сел Донецкой области, там действительно украинский язык или, скорее, суржик действительно присутствует, даже среди тех, кто поддерживает ДНР. В плоскости языка здесь вообще вопросов не возникает, на нем никто не общается. Украинская символика, безусловно, она под запретом, я думаю, что здесь даже не стоит рисковать, увешивать флаг на территории вот ДНР, там, на каких-нибудь общественных зданиях, магазинах или просто у себя на балконе, безусловно, это будет преследоваться. Но каких-то таких жестких репрессий, чтобы прям вот вас искали, да, за проукраинские взгляды. Это было где-то год назад. Очень активно распространялись идеи, мол, ну, что-то вроде, знаете, стучите на своего соседа, если он лоялен к украинской власти, возможно, это шпион, возможно, это диверсант. Но тогда шли еще активные боевые действия, и действительно МГБ ДНР подозревала буквально каждого второго, очень плёжно к этому относилась. Сейчас силу затишья, я не думаю, что это основная тема.
У вас много знакомых среди так называемых ополченцев. Многие ли из них по-прежнему держат оружие в руках? Многие ли вернулись к мирной жизни? Почему они вообще пошли воевать?
Я совершенно против точки зрения, которая говорит, что нынешняя война на Донбассе, ее нужно понимать исключительно как замысел господина Путина. Совершенно не так. Ну, во-первых, по поводу моих знакомых, я могу сказать, что нельзя всех привести под одну гребенку. То есть здесь в каждом отдельном случае своя индивидуальная судьба. Но дело в том, что то, что сегодня происходит на Донбассе, это не просто вот мысль, да, одного человека, который льется из Кремля. В значительной мере русский мир здесь уже ждали. И боюсь, что ждали годами, если не десятилетиями. Да. И самое страшное, что многие до сих пор в нынешней ситуации продолжают его ждать и, так сказать, ходят с мыслями «Россия придет». Но дело в том, что Донбасс всегда был благодатной почвой для этих идей. И поэтому, безусловно, нужно было бросить какие-то семена для того, чтобы здесь что-то проросло. Но ничего бы не проросло без почвы. Поэтому, когда мои друзья, они действительно в большинстве своем поддерживают ДНР, и большая часть мужского населения, вот именно того дома, в котором я жил в Макеевке, да, до переезда в Донецк, она вступила и влилась в ополчение. Но многие из них влились исключительно под действием силы внешних обстоятельств. Понятное дело, что имеет свое значение пропаганда. Но многие из них просто потеряли работу, да, и потыкались туда-сюда, не найдя даже себя в качестве грузчика, а большинство из них имели именно физические какие-то, ну, работы на физических предприятиях, то есть на заводах, фабриках и так далее, шахтах. Вот, они были просто вынуждены, чтобы не умереть с голоду, да, ну, там вопрос стоял, либо переезжать на территорию Украины и начинать жить с нуля, а это абсолютный стресс для человека, как бы мы о чем ни говорили. Либо просто пойти, понимаете, вы опускаетесь в шахту за 600-700 гривен, которые уже практически не платят, рядом падают снаряды, ракеты, вас постоянно там еле поднимают из-под земли, и тут же уже начинали в то время, это осень, где-то октябрь-ноябрь прошлого года, уже серьезное финансирование армии ДНР, и там платили уже от 300 до 360 долларов, затем доходило, и вы тоже фактически рискуете своей жизнью, но, скажем так, глупо, да, как если погибнуть просто под обстрелом. Поэтому многие влились действительно под действием внешних обстоятельств, но потом, когда я их встречал уже через полгода, через 7-8 месяцев, они это совершенно другие люди. То есть там промыли мозги окончательно, они уже действительно защищают русский мир, они уже действительно за святую землю, за святую войну воюют. То есть человек, личность человека кардинально меняется.
Как сейчас в мирных условиях, но вне юрисдикции Украины, живет так называемая ДНР? Работает ли экономика? Есть ли в магазинах продукты? Есть ли у людей деньги, чтобы их покупать? Если есть, то откуда эти деньги?
Вы знаете, на этот вопрос очень хорошо ответил господин Ходаковский, один здесь из лидеров сепаратистского движения, да, сегодня он возглавляет батальон «Восток». Он сказал совершенно откровенно, вот буквально пару недель назад в одном из своих интервью, что 70% бюджета ДНР – это средства, которые поступают из России. Он прокомментировал это таким образом, что те гумкомбои, которые заходят, это просто капля в море. Естественно, что количество работающих предприятий, количество шахт и мощных производств сократилось в разы. Но местное население, вы понимаете, пенсионеры, особенно пенсионеры, оно в большинстве своем осталось и требует именно финансирования в виде стипендий, в виде зарплат бюджетникам, в виде тех же пенсий, которые хоть и мизерные, но выплачиваются. И соотнести их с теми налогами, с той каплей налогов, которые поступают действительно в бюджет ДНР еще от работающих предприятий, совершенно невозможно. Никто бы ничего здесь уже не выплачивал, если бы мы основывались только на тех предприятиях, которые здесь остались. И поэтому деньги, безусловно, поступают со стороны Российской Федерации, которая до сих пор под ополчение, хотя в последнее время с финансированием самой армии, насколько мне известно, так сказать, инсайдерская информация, то там очень большие проблемы начались, да, и именно в силу этого есть определенный отток людей. Но в основном это деньги России. Ну, кроме того, если вот конкретно где можно заработать, да, вот здесь, так сказать, человек самого низа, то в основном здесь работает торговая сфера. Безусловно, продукты нужны всем и всегда, даже во время войны. Какие-никакие шахты и заводы все-таки функционируют, но, опять же, здесь должна быть определенная квалификация, и там тоже есть свои проблемы с зарплатой.
Я недавно говорил с донецким журналистом, который был вынужден уехать на подконтрольную Киеву территорию. Он уверен, что об уходе России из Донбасса речи не идет, несмотря ни на какие минские соглашения. А у вас есть ощущение, что Москва готовит каким-то образом эти территории к возвращению в Украину?
Безусловно, это ощущение, вы знаете, я бы даже сказал, что я об этом говорю не потому, что я на украинских позициях, это ощущение у большинства здесь уже сложилось. да даже те, кто до сих пор надеется вот на гений господина Путина, да, они совершенно открыто уже говорят, что просто нас, нашу идею сливают. Да, понятное дело, что проект Новороссия от Одессы до Харькова уже совершенно закрыт, это невозможно, потому что даже чтобы взять сейчас Мариуполь, я не знаю, нужны какие физические затраты, средства и сколько времени, потому что вы видели, что произошло с аэропортом Донецким, его чуть ли не целый год брали, да, а для того, чтобы захватить территорию от Одессы до Харькова, ну, это совершенно невозможно. То есть проект Новороссия совершенно закрыт. Что касается ДНР, ну, совершенно очевидно, что идейные люди постепенно отсюда убираются. Та же история, последняя история с Кургиным, да, которые вот немножко расходятся в позициях, даже чуть-чуть, по социальной точке зрения, а ее сегодня выражает в основном Пушилин, даже не Захарченко, а Пушилин, который абсолютно лоялен к украинской власти и едва ли там уже не собирается участвовать даже в украинских выборах. Вы понимаете, здесь ну, совершенно такой парадокс, потому что есть вопросы, на которые просто невозможно ответить. Ведь если господин Захарченко постоянно говорит, что мы независимое государство, не имеющее никакого отношения к Украине, и Украина сюда никак не войдет, это буквально я цитирую его последние, вот одни из последних слов, то возникает вопрос, о каких как сказать, избирательных процессах может идти речь в контексте конституции другого государства, то есть украинского. А именно об этом постоянно идут торги. То есть люди, которые отдают свои жизни, они вообще не понимают, как можно об этом говорить. Не то, чтобы находить какие-то точки соприкосновения, а в принципе, ну, они смотрят на это как на вражеское государство, да, оккупировавшее две трети нашей территории, я имею в виду ту территорию, которая сегодня подконтрольна еще Украине, которую нужно просто, армию, которую нужно разбивать и выгонять из Донецкой области, а ныне для них это ДНР. Вроде бы то же самое декларируется и наверху, но совершенно иначе идет тот переговорный процесс, который мы сегодня видим. Поэтому, да, совершенно очевидно, уже большинство понимает, что ДНР такая, знаете, больная рана на теле Украины, которую Москва постоянно теребит в случае каких-то мельчайших движений Украины в сторону Запада. Тогда возникает какая-нибудь Марьинка, возникает новый котел, возникают новые обстрелы, потом новый Минск 3, 5, 6, 12, да, опять о чем-то договариваются, и Украина опять тормозится и в экономическом, и в геополитическом развитии.
С донецким блогером Станиславом Васиным беседовал Марк Крутов. Итак, еще раз напомню, что на Украине завершается подготовка к выборам в местные органы власти. В них принимает участие относительно новая партия «Самопомощь», ставшая известной после выборов в Верховную Раду 2014 года. Лидер партии «Самопомощь» мэр Львова Андрей Садовый, возглавляющий городскую администрацию почти 10 лет, после успеха на общенациональных выборах не переехал в Киев, а остался в своем городе, который считает душой Украины. О последних событиях в республике, о российско-украинских отношениях и взглядах на будущее с Андреем Садовым беседует обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
У вас выборы в октябре, да? Висят билборды, что Львов должен быть не только для туристов, но и для жителей Львова. И, насколько я понимаю, это ваши политические конкуренты таким образом вас троллят. Жители города, с которыми я общалась, говорят тоже, что культура у нас высокая, у нас канализация не очень. Вот как вы это прокомментируете? Вы принимаете упреки в том, что вы сделали город туристическим и таким привлекательным для туристического бизнеса, но коммуналка оставляет желать лучшего.
Когда я начал работать в городе, да, это было в 2006 году, вода была 4 часа утром и 4 часа вечером. Ужасные дороги, не было вообще вечернего освещения, очень много энергии потратили для того, чтобы в коммунальном плане люди имели комфорт. А вопрос индустрии туризма мы начали фактически активно развивать 2009, уже 2010 год, потому что когда турист приезжает, ему нужен комфорт. И на сегодняшний день для меня приоритетом есть гармоническое развитие человека, да? Львовянина, гостя, который к нам приезжает. Вы не найдете ни одного города в мире, где были бы решены все проблемы. Во всех городах мира есть проблемы, но мы их решаем. Сегодня одни, завтра другие, потом третьи. А выборы – это возможность получить вотум доверия, чтобы можно было потом работать и очень сложные вопросы решать. Я имею уважение к всем тем кандидатам, которые будут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра города, потому что надо иметь мужество, чтобы предложить себя. Для меня конкурентами всегда были и есть хамство, черство, неуважение к человеку. И поэтому там какой-то определенной избирательной кампании я не провожу, а зачем? Моя работа – это возможность получить доверие. Если будет кто-то лучше от меня, он будет работать, я буду ему помогать.
Вот сейчас тоже в свете новой политической сцены, у вас будет и новая политическая сцена, связанная с правами. Как мне уже сказали, помимо «Свободы», которая возьмет свои 10%, у вас теперь еще и «Правый сектор» имеется, который тоже примерно столько же возьмет, это вот местные политологи так предсказывают. Как «Правый сектор»-то у вас появился? Опять же, версия, которую я слыхала про Закарпатье, это то, что просто Ярош продал Балуге «Правый сектор» как франшизу. Люди многие говорят, что «Правый сектор» — это вообще не львовская история, это киевская история. Да, еще что интересно, что человек, который руководит «Правым сектором» сейчас у вас, он вообще-то бывший российский гражданин.
Знаете, я не специалист по этому вопросу. Я знаю, что эта организация на выборы не идет. А «Свобода», я думаю, что на 10% не возьмет. У меня с ними очень сложные отношения, потому что они в городском совете после прошлых выборов имели большинство. И это 5 лет жесточайших противостояний. Очень много судов, это сотни судов. Но я удержал город от той коррупции, которую они хотели здесь проводить. Поэтому меня с ними не срослось, как говорится. Да, я думаю, что в следующем городском совете у них будет небольшая фракция, пускай предлагают что-то новое, интересное.
А почему «Правый сектор» не попадает в эту...
месседж, что они на выборы не идут. Потому что у них нет людей, потому что вот эти факты, которые вы озвучиваете, я думаю, что они имеют место и по другим областям. И просто, наверное, их руководитель не желает испортить себе политическую карьеру на взлете.
Вообще сейчас и Киев вынужден считаться с правыми. Я разговариваю с коллегами киевскими, и они все отмечают, что правые во всех областях жизни хотят быть активными, хотят влиять на общественную жизнь, в частности, пытаются диктовать, как вести себя художникам, общественным деятелям и так далее, и так далее. Вот как с этим во Львове обстоят дела? Возможен ли вообще диалог с миром национализма?
Правые, они не всегда правые. Очень часто это форма, которая одевается, потому что им кажется, что это нравится сегодня людям. А люди хотят нормально жить, люди хотят уважения, достоинства. Поэтому, допустим, во Львове, я уверен, что политическая сила, которую я представляю, самопомощь, она будет иметь очень большое уважение и большую поддержку. Наша идеология консервативная, христианская. Мы базируемся на фундаменте религиозном, да, мы уважаем христиан, мы уважаем иудеев, мы уважаем мусульман, мы уважаем всех людей, которые имеют свое собственное мнение, достоинство человека. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы у нас в Украине начали появляться идеологические партии. Потому что то, что мы сегодня имеем, это, если честно, в большинстве одна большая партия олигархов, которая имеет 250 брендов, разные цвета. И с другой стороны, именно противовес – это самопомощь, небольшая среда, которая хорошо развивается сегодня. И наша цель как раз построить идеологическую партию. Почему? Потому что без этого невозможно делать успешную страну.
Поясните, почему идеологическая она должна быть?
А потому что, если вы посмотрите на все успешные страны мира, та же Англия, допустим, там Америка, есть 2-3 партии, которые достаточно консервативные, да, но они четкие. Если вы слушаете риторику политика, который выступает по телевидению, вы понимаете, это либерал или это консерватор. У нас он начинает говорить за здравие, заканчивает за упокой, и мы так и не понимаем, а чьих он будет вообще идеологии, да? Просто он что-то такое там говорит. И невозможно построить успешную страну, если нету людей, которые объединились какими-то принципами, имеют желание служить этой стране. И те успешные страны, которые построили у себя демократию и страну, они так и развиваются. Зачем выдумывать велосипед?
В данном случае идет ли речь о создании какой-то новой партии? Потому что украинский интернет нам сообщает о появлении у вас украинской галицкой партии и о том, что вы имеете к ней какое-то отношение.
Я имею прямое отношение к партии «Самопомощь», имею честь быть руководителем этой партии. В Украине есть 260 или 270 разных партий. И под выборы всегда создаются небольшие проекты, цель которых удивить людей и показать, а вот мы такие красивые, молодые, выберите нас. Как правило, эти партии потом после выборов где-то пропадают, теряются. Я не специалист о новых партиях. Да, иногда там вижу людей, которые когда-то видел, которые, возможно, где-то работали. Но делать им рекламу, я не думаю, что надо мне это.
То есть мы можем сказать другими словами, что украинская галицкая партия не ваш интерес, не ваши друзья, не ваша сфера влияния.
Я к ним отношусь, как к всем другим партиям, которые есть. Но если законодательство разрешает, чтобы они были, ну пускай будут. А избиратели уже будут принимать решения, анализируя ситуацию, что они сделали, что предлагают сделать.
А вы вообще как-то видите разницу между, например, галицким сепаратизмом и волынским? Или это все одна такая большая западенская, как говорят русские, история?
Украина, она исторически имеет много разных платформ, да, есть Буковина, есть галицкая территория, да, есть там Полесье и так далее. И я вообще корней для сепаратизма в центре, на западе Украины не вижу вообще. То, что есть сегодня на востоке Украины, это даже не сепаратизм, это бандитизм, это оккупация части украинской территории, потому что мы видим вооруженных солдат, танки, которые, наверное, не покупали в супермаркетах, да? В моем понимании, если заберутся оккупационные войска с нашей территории, если власть будет активно работать и делать изменения и реформы в стране, и жизнь людей будет лучше, то тогда вот эти все измы, они где-то, знаете, спрячутся, мне кажется.
А почему часть ваших людей была за законопроект Порошенко, который как раз обсуждает возможность автономии, и, понятно, видимо, это вызывало страх, что у восточных областей это придет совсем другой оттенок. Почему ваши люди разделились, так сказать, вот по голосованию, почему вы с ними расстались, и на каком сейчас этапе ваши отношения с президентом по этому поводу?
С президентом всегда рабочие отношения, потому что он президент, я за него голосовал. Если говорить о фракции в Верховном Совете, то да, несколько наших депутатов, это 5 депутатов, они заняли позицию, которая пошла вразрез с четкой позицией партии, поэтому и исключили из фракции, потому что Конституция – это священная книга, так же, как Библия для христиан, Тора для иудеев или Коран для мусульман. И в моем понимании манипуляции с Конституцией недопустимы. Тем более, когда начинают говорить, что мы вносим изменения, потому что мы хотим децентрализации. Ну, хотеть это хорошо, но надо же почитать в Конституции, как оно сегодня есть и что предлагается. И никакой децентрализации там нет, там есть централизация. Я там могу сказать вам как практик, который работает мэром уже больше 9 лет. Да? Если говорить о определенных статусах для территорий востока нашей страны, мне кажется, что это идет вразрез с здравым смыслом, потому что Украина – это унитарная страна. Я себе не допускаю сегодня подобного решения вопроса, потому что, в моем понимании, это будет троянский конь, и мы получим очень много проблем с этим связанным. Поэтому надо делать реформы в стране, надо давать больше силы местному самоуправлению и таким путем наводить порядок в нашей стране.
Полностью беседу Елены Фанайловой с мэром Львова Андреем Садовым слушайте на волнах Радио Свобода во вторник, 6 октября, в 17:30 по московскому времени. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 2 октября. Председателю Общества защиты прав потребителей, общественный контроль, правозащитнику Михаилу Аншакову предъявлено обвинение по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации». В чем именно заключается вина Аншакова, не сообщается. Вчера вечером правозащитник был снят с поезда и задержан полицией. Его доставили в отделение Хамовники, где сообщили, что он с августа находился в федеральном розыске. Сам правозащитник об этом уведомлен не был. Позже Аншакова отпустили под обязательство о явке в понедельник к руководителю отдела службы судебных приставов по району Хамовники. 29 сентября Михаил Аншаков призвал Европейский Союз включить в санкционный список судей Конституционного суда России из-за их причастности к аннексии Крыма. Вот что он заявил тогда в интервью «Радио Свобода».
Мы обратились только сейчас, поскольку буквально полторы недели назад Конституционный суд опубликовал свое решение, в котором он отказал по существу рассматривать нашу жалобу, поданную в Конституционный суд, в которой мы просили признать несоответствующим Конституции федеральный конституционный закон о включении Крыма, Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. На наш взгляд, суд здесь в силу своей компетенции в вопросах права не может добросовестно заблуждаться. Ему должно быть понятно, это абсолютно очевидно, что в данном случае нарушаются нормы и принципы международного права, которые, согласно Российской Конституции, являются частью правовой системы. Также ему прекрасно должно быть понятно, что и процедура принятия Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию никак не соответствовала нормам Российской Конституции. И в связи с этим мы считаем, что судьи Конституционного суда, соучастники вот этой вот преступной авантюры, связанной с оккупацией и аннексией Крыма, и они должны нести ответственность за свои действия.
Почему, по-вашему, эти решения Конституционного суда не соответствуют Конституции?
Эти решения Конституционного суда, очевидно, не соответствуют Конституции, хотя бы потому, что в Российской Конституции закреплен паритет нормы принципов международного права, в статье 15. Вся вот эта вот правовая конструкция, связанная с якобы принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и Севастополя, она построена на юридическом казусе, связанном с тем, что президент Российской Федерации признал своим указом независимость Республики Крым. Однако и в тот момент, и до сих пор действует международный договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе и ряд других международных договоров, в которых четко определена территориальная принадлежность Крыма как территории Украины. Таким образом, признание независимого государства, действующего в пределах границ другого признанного независимого государства, это на юридическом языке называется казус, юридический казус. Он не должен иметь правовых последствий. И в силу своей компетенции, конечно, судьям Конституционного суда это прекрасно известно и понятно.
Вы называете судей Конституционного суда пособниками в преступлении. Насколько, по-вашему, на них оказывалось давление? Может быть, они вынужденно принимали подобные решения?
Здесь, на мой взгляд, надо все-таки отделить два вопроса. Первое. Очевидно, что на судей Конституционного суда оказывалось давление. Иного просто предположить невозможно в данной ситуации, поскольку этот вопрос действительно он принципиален для политического руководства страны. Конституционный суд действительно не является у нас де-факто независимым органом. Но, с другой стороны, закон о Конституционном суде как раз позволяет судьям принимать решения абсолютно самостоятельно, без оглядки на политическое руководство страны. Если бы они руководствовались только законом, то, соответственно, на наш взгляд, они бы приняли другое решение, основанное на праве. Ну и, кроме того, судьям Конституционного суда гарантированы и защита, и независимость, и другие меры, в том числе там и социальные поддержки, даже в случае, если прекращается статус судьи Конституционного суда. Так что, если бы они захотели воспользоваться своим правом, выносить правосудное решение и разобраться в этом вопросе, то формально, с точки зрения закона, они бы могли это делать абсолютно независимо и без оглядки на действующую власть. Поэтому вот это вот решение вынести неправосудное решение – это исключительно их воля, их инициатива. И, на мой взгляд, возможное давление, которое на них оказывалось, не является смягчающим вину обстоятельством.
Ну, так или иначе, вы добиваетесь внесения судей Конституционного суда в санкционный список. Ваше стремление добиться этого – это стремление наказать судей, или же вы рассчитываете, что работа Конституционного суда как-то изменится после этого?
Прежде всего, мы преследуем цель, чтобы хотя бы на данном этапе все лица, виновные в этой преступной крымской авантюре, понесли хоть какую-то ответственность. Санкции являются мерой воздействия на политический истеблишмент России, на лиц, принимающих решения в России. Мерой воздействия для того, чтобы Россия все-таки вернулась к новым принципам международного права и вернулась в разряд цивилизованных стран. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы на этом этапе вот эти вот санкции, они все-таки воздействовали на сознание людей, принимающих в России решения, в том числе и такие безответственные преступные решения. чтобы политический вот этот вот курс, с которым мы не согласны, и который мы считаем завел страну в тупик, был изменен. Санкции против конкретных физических лиц – одна из форм воздействия. Не силового воздействия, а вполне цивилизованного воздействия. Это механизм, который действительно применяется многими странами на протяжении многих лет. Конечно, они по своей сути достаточно мягкие, но тем не менее сам факт того, что определенная ответственность, определенные ограничительные меры вводятся против конкретных физических лиц, он очень важен.
Это был председатель Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 3 октября. В Соединенных Штатах широкую общественную дискуссию вызвало недавнее решение владельца фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели резко повысить цены на лекарства, права на производство которых принадлежат теперь его компании. Речь идет о повышении в десятки раз, и Шкрели обвинили в том, что его решение фактически обрекает на гибель пациентов, которые этими лекарствами до сих пор пользовались. Скандал стал одной из тем президентской предвыборной кампании, набирающей ход в Соединенных Штатах, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Кандидат в президенты США Демократической партии Хиллари Клинтон недавно включила в свою предвыборную платформу предложение ограничить свободу фармацевтических компаний и резко повышать цены на производимые ими лекарства. Клинтон обвинила изготовителей препаратов в том, что они бессовестно наживаются на страданиях больных.
Дело дошло до того, что мы порой вынуждены платить за одну таблетку даже не сотни, а тысячи долларов. Тут что-то явно не так. Свободный рынок подобным образом не работает. Просто ловкачи, сдается мне, безжалостно эксплуатируют несчастных.
Кандидат в президенты предлагает установить лимит на расходы на рецептурные лекарства – $250 в месяц. Расходы сверх лимита в случае хронических больных страховые компании должны будут покрывать из собственного кармана или за счет увеличения взносов остальных категорий страхователей. Клинтон обещает, что ее инициатива подстегнет конкуренцию среди изготовителей дешевых аналогов дорогих брендовых лекарств, так называемых дженериков. И, наконец, лидер демократов высказывается за то, чтобы государство использовало свое положение крупнейшего на рынке покупателя лекарств с целью принудить производителей медпрепаратов существенно понизить цены на ту часть их продукции, которую приобретает примерно 40 миллионов пенсионеров. С тем, что свободный рынок подобным образом не работает, согласны даже критики инициативы Клинтон, как республиканцы, так и демократы, говорит аналитик Манхэттенского института Авик Рой.
Есть две причины, почему лекарства в Америке сегодня такие дорогие. Первое. Федеральный здравнадзор настолько усложнил порядок утверждения новых препаратов, что производители на продвижение своей продукции через бюрократические рогатки тратят суммы абсолютно астрономические, в среднем 2 миллиарда 800 миллионов долларов. При этом Клинтон и словом не обмолвилась о реформе механизма утверждения лекарственных новинок. Вторая причина дороговизны – квазимонопольное положение государства в сегодняшней Америке на рынке медицинских услуг. Государство обязывает всех американцев приобретать медстраховку и одновременно требует от страховых компаний покрывать бездонные расходы граждан на лекарства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этой ситуации фармацевтические фирмы задирают цены. Самое время сейчас внедрять подлинно рыночные стимулы, а не идеи Хиллари Клинтон, чтобы побудить фирмы и изготовителя к разработке более дешевых лекарств.
Американцы трепетно относятся к собственному здоровью и неплохо разбираются в тонкостях медстраховок. В противном случае Клинтон вряд ли бы выступила с такой, казалось бы, экзотичной инициативой уже на начальном этапе предвыборной гонки. Тем не менее, ее предложение никогда не получило бы столь громкой огласки, если бы не совпало с событием, имеющим, навскидку, все признаки скандала. Бывший менеджер хедж-фонда Мартин Шкрели, основатель стартапа Turing Pharmaceuticals, приобрел в прошлом месяце права на препарат Дораприм за $55 миллионов и тут же поднял цену с 13,5 до $750 за одну пилюлю. Для тех, кто принимает это средство постоянно, дополнительные расходы будут исчисляться сотнями тысяч. Дораприм прописывают при токсоплазмозе, паразитарном заболевании, угрожающем жизни младенцев, родившихся у матерей, которые заразились во время беременности, или при повреждении иммунной системы, возникающем у больных СПИДом и некоторыми видами рака. Инфекционисты забили тревогу в связи с тем, что больницам придется заменить дораприм на другой, менее эффективный препарат. Сигнал опасности подхватили и усилили больные СПИДом и клиники, где они лечатся, образующие мощное общественное лобби в США. Американцы привыкли к дороговизне новых брендовых лекарств, защищенных патентами, будь то от гепатита С, повышенного холестерина или от онкологических болезней. В последнее время, однако, стали ощутимо расти цены и на дженерики. Это, повторим, дешевые аналоги старых средств, которые дозволено производить по истечении срока действия патента на исходное лекарство. К ним относится и дораприм, появившийся на свет 62 года назад. Циклосерин, так называемое резервное противотуберкулезное средство, еще недавно стоило $500 за 30 таблеток, а потом его цена взлетела до $10 800. Полусинтетический антибиотик доксициклин вырос в цене от $20 за бутылочку с 30 капсулами до $1849. В Конгрессе поинтересовались у изготовителей причинами и узнали, что дело в дефиците подорожавшего препарата и в необходимости окупить вложения в создание дополнительных мощностей по его бесперебойному производству. Малоимущие больные якобы получают названные препараты бесплатно или за номинальную цену в $1. Как заявил главный фигурант скандала Мартин Шкрелли, дораприм используется настолько редко, что влияние выросшей цены на систему здравоохранения в целом будет микроскопическим. И что он, Шкрелли, пустит прибыль на то, чтобы разработать более совершенные средства лечения токсоплазмоза с меньшим числом побочных действий. По словам Шкрелли, большая часть больных употребляет дораприм меньше года. Таким образом, нынешняя цена на него сопоставима с ценами препаратов от других редких заболеваний. Бизнесмен принял приглашение выступить на телеканале CNBC и подвергся очень жесткому допросу двух задиристых ведущих. Вы утверждаете, что взвинтили цены на дораприм, чтобы профинансировать разработку новой, более щадящей версии препарата, но мы только что разговаривали со специалистом по СПИДу, и он заверил нас, что никакой нужды в усовершенствованном варианте дораприма нет.
Это не соответствует действительности. Только что медики сообщили о еще двух смертях от аутоиммунного энцефалита. Имеющиеся сегодня лекарства весьма далеки от совершенства. Они убивают микробы, связывая их фолат-рецепторы. Ничего иного, более продвинутого, у нас в арсенале нет. Лечение токсоплазмоза требует новых средств, над созданием которых мы и работаем.
Эти два летальных исхода, о которых вы говорите, если верить нашим источникам, были следствием запоздалого диагноза, нежели несовершенства препарата. Как бы то ни было, стандартная бизнес-практика в такого рода ситуациях – это найти инвесторов, которые профинансируют создание нового лекарства, нежели в 2500 раз повышать цену на существующее лекарство, которому нет замены, и разорять больных, вынужденных его принимать.
Мы так и сделали, собрав инвестиции на сумму около 90 миллионов. Долларов. Это своего рода рекорд для стартапа в области биотехнологий. Хочу, чтобы вы знали, что даже после повышения цены на дораприм, он стоит примерно столько же, сколько иные так называемые сиротские лекарства, спрос на которые очень мало из-за редкости заболеваний, при которых их назначают. И мы отнюдь не первая фармацевтическая фирма, повысившая цену на сиротское лекарство.
Вы что, действительно полагали, что с вами ничего не случится после того, как на вас налетела Хиллари Клинтон? Она встряхнула всю биотехнологическую индустрию. Индекс акций, оборачивающихся в этом сегменте рынка, понизился на 5%.
Слова, которые произнесла Клинтон, имели большой общественный резонанс, разумеется. Но она с куда большим основанием могла бы наброситься на очень прибыльные, многомиллиардные фирмы, которые сделали то же самое, что и мы. Хотя они, строго говоря, не нуждались в более высокой цене, в отличие от нашей Turing Pharmaceuticals, которая до сих пор является убыточной.
Смотрите, масса биотехнологических компаний научились выживать в нерентабельном формате в течение очень долгого времени, прежде чем выйти на рынок с новым лекарством и начать зарабатывать. Их пример вам не указ?
Turing Pharmaceuticals – компания фармакологическая, а не биотехнологическая. Это отнюдь не одно и то же. И вам будет совсем непросто убедить меня, что стремление к скорейшей прибыльности является ошибочной бизнес-моделью.
«Доступ к дораприму резко облегчился», – заявлял Шкрелли. «И добрая половина того, что мы производим, передается больным безвозмездно». Тем не менее, врачи подняли крик, что вынуждены строго экономить препарат, потому что денег на него у их пациентов нет. Ну и крик врачей и окрик Клинтон заставили Шкрелли пойти на попятный. Он объявил, что снизит цену на дораприм, но не уточнил, насколько. Капитулировал и производитель циклосерина, который вернул цену к исходным $500 за 30 таблеток с высоты в $10 800.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». После зимней Олимпиады в Сочи прошло больше полутора лет, но многие построенные специально к играм жилые дома до сих пор не эксплуатируются и разрушаются из-за мародеров и недоделок. Как пишет главный редактор сайта blogsochi.ru, координатор проекта «Открытая власть» Александр Валов, в числе таких объектов многоквартирные дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на время проведения 22-х Олимпийских игр в городе Сочи. Строился этот комплекс по заказу государственной корпорации «Олимстрой», правда, к Олимпиаде полностью он сдан не был. Вот что рассказал Александр Валов в интервью «Радио Свобода». Для кого изначально строились дома, о которых вы написали в блоге?
Для сотрудников Олимпиады, для волонтеров, для силовых структур. То есть это огромный, можно сказать, небольшой даже поселок на границе с Абхазией, недалеко от Олимпийского парка. В принципе, многие дома, большинство этих домов, которые я показал, да, в своем репортаже, они не были построены к Олимпиаде, то есть их не успели построить. Более того, нам обещали, что вот после Олимпиады порядка 4000 квартир, в том числе и эти дома, будут распределены между очередниками. Ну, мы видим, как это все происходит. На самом деле, очередники квартиры не получили, а всего 7 семей заселены фактически. Порядка 40 подъездов построенных, заселено всего 7 семей. Напомню, что все это строилось за государственный счет по заказу ГК «Олимстрой», структурой РЖД «Строй», которая также на 100% государственная. Потратили огромные-огромные деньги. Цифры, конечно, я назвать не могу, потому что, скорее всего, вообще являются не публичными, поскольку строились непосредственно акционерным обществом, то цифры я назвать не могу, сколько средств было потрачено. Но мы можем наблюдать ужасное запустение в этих домах и работу мародеров, разграбление всего этого государственного имущества.
Действительно, на снимках, которые вы опубликовали, видны дома, по крайней мере, со стороны они выглядят современными, и очень странно, что они пустуют. Ведь если люди знали о том, что эти дома есть, они построены, причем построены, как обещали власти, для очередников, они должны были добиваться заселения туда. Как так получилось, что прошло уже столько времени, и до сих пор там никто не живет?
К тому материалу, который я опубликовал, добавлю, администрация прилагала определенные усилия для того, чтобы расселить жителей в эти дома. Но поскольку качество данных строений желают лучшего, то есть крыши протекают, да, вы видели фотографии и видео, люди как жалуются на то, что творится во время дождей, то есть все стены промокают, причем это 12-этажное строение, понимаете, то есть вода попадает на балкон, она с балкона уйти не может, в итоге вода проникает в квартиры и полностью их затапливает. Это приводит к быстрому износу этих всех строений. И, безусловно, если сейчас вот не исправить все эти недостатки, которые построены, то они там через 5-10 лет они просто развалятся. Но люди просто отказываются заселяться в эти дома. Также, как правило, забирают какое-то аварийное жилье под олимпийским объектом, например, они жили, им дали временное какое-то жилье, и сейчас пытаются из временного перейти сюда. Но, во-первых, это на границе находится, там есть свой режим, во-первых, и практически гости просто так туда не могут приезжать, они находятся на границе. То есть нужно получать пуска для того, чтобы просто приехать в гости, например, от ФСБ. Не очень удобное, во-первых, расположение этих объектов и плюс еще такое качество. И, в принципе, значит, жители предпочитают, естественно, оставаться где-то в центре города. Ну, вот, например, там среди семей есть семья из Красной Поляны, которые согласились и в результате этого получили ограбление своей квартиры. А что там мародер, на самом деле, хозяйничает.
Правильно ли я вас понял, что расположение этих домов, в общем, достаточно неудобно, и, может быть, и с этим связано то, что люди просто не хотят туда ехать и туда заселяться?
Да, неудобно, и плюс еще качество, конечно.
И еще одно уточнение. На одном снимке вы показываете сорванную пломбу, датированную началом октября 2014 года. Вы отмечаете, что пломба поставлена уже после Олимпиады. То, что эти дома так и не были построены, хотя они планировались для волонтеров. Это вызывало во время Олимпиады какую-то реакцию?
Я вам даже точно могу приблизительно сказать. Значит, всего 5 подъездов из порядка 40 были построены до Олимпиады. То есть все остальные достраивались уже в последующем. И были вот достроены, ну, наверное, вот как раз в конце 2014 года, но не так и не были заселены. Насколько я понимаю, РЖД-строй получил определенный штраф за то, что он вовремя не построил олимпийский объект. То есть изначально это был олимпийский объект, но затем он был вычеркнут из того перечня. 191-го постановления Российской Федерации, если не ошибаюсь, там 217 номер был объекта, и он был вычеркнут, и, я так понимаю, РЖД получил огромный штраф за неисполнение, и в результате РЖД, наверное, будет принимать решение о продаже этого имущества. То есть изначально хотели раздать это все очередникам, но поскольку те заплатили огромный штраф, скорее всего, они хотят отбить его, продав все это имущество.
Это был главный редактор сайта blogsochi.ru Александр Валов. Время свободы. Итоговый выпуск. Жителям России в ближайшее время, вероятно, придется резко сократить потребление шоколада и какао, в первую очередь, всеми любимых шоколадных конфет. По данным статистики, до сих пор шоколад и другие изделия из какао-бобов регулярно употребляет более 72% россиян. Из-за девальвации рубля и падения доходов населения владельцы торговых сетей уже почувствовали резкое снижение спроса на многие кондитерские изделия, в среднем за год подорожавшие более чем на 25%. Доля импортных ингредиентов при производстве отечественных шоколадных изделий составляет иногда более 50%, при том, что на мировом рынке, даже без учета девальвации российской валюты, цены на какао-бобы непрерывно растут. Обо всем этом я побеседовал с Елизаветой Никитиной, исполнительным директором Центра исследований кондитерского рынка. В пресс-релизе, выпущенном центром, который вы возглавляете, говорится, что кондитерские изделия в России за год подорожали в среднем на 25%. А что подорожало прежде всего? Коснулось ли это подорожание, шоколада «Аленка», к примеру, или конфет «Мишки» в «Сосновом лесу»?
Дело в том, что больше всего, конечно же, подорожал именно шоколад. Кондитерское изделие под названием «Шоколад». Подорожал он за год на 37%. Я говорю сейчас о данных по ценам за август месяц. Данные приводит Росстат. Шоколад – это самое подорожавшее кондитерское изделие, поскольку в себестоимости производства шоколада наиболее максимально присутствие импортных ингредиентов, покупаемых за валюту. Поэтому неудивительно, что шоколад подорожал сильнее всего. Следом идут шоколадные конфеты, в которых помимо шоколада и какао присутствуют еще карамель, орехи, сухофрукты, вафли какие-то. То есть там подорожание чуть-чуть меньше, на 35% примерно, но оно, в общем, тоже одно из самых значительных. В кондитерском изделии менее всего, конечно, подорожали выпечки с короткими сроками хранения, длительными, это печенье, бисквиты, поскольку там импортная составляющая намного меньше. В зависимости, скажем так, от колебаний курса рубля и стоимости продуктов, стоимость которых в валюту конвертируется.
То есть то, что покупалось за рубежом, подорожало из-за падения курса рубля, и в результате выросли цены. Если я вас правильно понял.
Основная причина бед наших, в кондитерской отрасли, одна из основных, ключевых, так скажем, потому что она напрямую приводит к росту себестоимости производства. Я говорю о рублевой росте себестоимости. По итогам первого полугодия мы отмечали снижение потребления шоколада где-то в районе 5%. Это неудивительно, собственно, когда на полке перед глазами так стремительно растут цены рублевые. Отчасти это связано с тем, что потребители могут просто отказываться от покупок шоколада, могут снижать частоту покупки, могут переходить на другие виды кондитерских изделий. Условно, вместо 100-граммовой плитки шоколада за 70 рублей, они могут предпочесть там две пачки печенья по 200 грамм. Наступает период экономии, и люди находят для этого какие-то возможности.
Введение продовольственного эмбарго в ответ на санкции Европейского Союза как сказалось на рынке кондитерских изделий в России? Работает ли импортозамещение?
Пока российские производители не компенсируют выпадающих объемов импорта, они очень значительные. Импорт шоколада в Россию упал по сравнению с прошлым годом примерно в 2-2,5 раза, в зависимости от типа продукции. А производство российское практически сохранилось на прежнем уровне по шоколаду и сахаристым кондитерским изделиям, при том, что у нас особо нет драматических изменений в плане потребления или в плане экспорта. То есть ситуация в этих направлениях более-менее стабильна, более-менее. Грубо говоря, мы отмечаем, что пока российские производители не возмещает эти объемы, выпавшие с импорта.
Ну а почему так происходит? Нет мощности, не хватает сырья?
Мощностей хватает, сырье можно покупать дополнительно, был бы спрос. Но еще есть очень важный, это ключевой момент все-таки. У нас более половины импорта шоколадного – это импорт из стран Евросоюза. Это дорогой шоколад, премиальный шоколад. Бельгийский, швейцарский, французский, немецкий, итальянский. Дело в том, что российское производство работает преимущественно в других сегментах. Это не премиальный сегмент, преимущественно. Опять же, подчеркиваю, конечно, у нас есть производство, которое делает премиальный шоколад. Но их в общей массе немного. В основном это шоколад среднеценовых сегментов. Для того, чтобы делать премиальный шоколад, нужно и потребителя как-то приучивать к этому, и продвигаться. То есть пока, видимо, в этом направлении нет необходимости двигаться, потому что у отрасли, в общем-то, хватает текущих нерешенных проблем, таких как высокая себестоимость сырья, снижение спроса. А премиальный шоколад, он дорогой. Понятно, что в период, когда экономика нестабильна, когда идет падение доходов, падение уровня жизни, то, в общем-то, нету премиальных сегментов.
Но опять же, если я правильно понял, раздавались все-таки голоса, предлагавшие ограничить или даже запретить импорт шоколада из европейских стран, чтобы защитить отечественных производителей.
Да, такие мнения высказывались. Это было летом как раз этого года, в июне, если мне не изменяет память. Ну, понимаете, какая история? Собственно, и ограничивать-то нечего, скорости будет. Первое – это экономические причины, по которым снижаются объемы импорта. Невыгодно сюда ввозить сейчас дорогой европейский шоколад. Нет на него такого спроса. Так что, в общем-то, это импортозамещение, оно, по сути, идет естественным путем, без приложения каких-то дополнительных усилий. Сейчас. Ну, то есть за счет выпадения этого импорта, выбывания его.
В интернете можно сейчас встретить очень мрачные публикации, если брать шире, не только российский, но и мировой рынок шоколада, о том, что грядет кризис, связанный с недостатком какао, и что шоколад через 20 лет будет стоить чуть ли не как черная икра. Это сильное сгущение красок?
Это один из вариантов прогноза. Он, на самом деле, не первый день, когда он существует. Да, такие мнения высказывались, но это как вот, там, скажем, самый негативный сценарий, да. То есть должны совпасть несколько факторов, которые приведут, вот, возможно, к такому объему дефицита. Не совсем, в общем-то, есть и позитивные прогнозы. То есть не факт, что будут резко сокращать объемы производства в Африке, в основном месте производства какао-бобов. Не факт, что вырастет очень значительно потребление в Китае, потребление шоколада в этой стране может послужить одним из драйверов роста мирового рынка. То есть не факт, что все эти составляющие совпадут одновременно, мы столкнемся с сильным дефицитом. Да, сейчас на мировом рынке какао стоит дорого. Дорого оно стоит по причине плохого урожая в Гане. Это было в первой половине года, когда прогнозы были достаточно негативными по этой стране. Это второй в мире производитель после Кот-д'Ивуара. Сейчас, собственно, цены держались достаточно высокими в сентябре, тоже на фоне не очень позитивных прогнозов по будущему урожаю. Но там есть еще ряд факторов. Ну, то есть это скорее погодно-политические какие-то факторы, которые пока не позволяют ценам опуститься пониже. Но в целом, в общем-то, ничего такого особо драматического не происходит, потому что пики, максимум, мы отмечались, на самом деле, на раньше. В 2010-2011 годах мы пока до них не дошли еще. Не мы, а, собственно, какао-бобы.
Это была Елизавета Никитина, исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 октября. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные жертвы потерпевших.
Свободная Россия прежде всего не боится своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия — это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.